городской наблюдатель.
В эфире «Радио России. Санкт-Петербург». Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Говоря о промышленности Петербурга, наверное, в первую очередь в голову приходит Путиловский завод. Гигант отечественной индустрии. Путиловский или Кировский. Основан был он указом императора Павла в 1701 году, а предложил это выходить из Англии Чарльз Гаскоин. Тогда на собственную дачу Гаскоина, которая находилась на Петерговской дороге, был переведен Кронштадтский литейный завод. Но все-таки наиболее яркие страницы дореволюционной истории завода связаны с именем талантливого инженера и организатора Николая Ивановича Путилова. Николай Иванович в 1868 году купил у казны разорившийся завод и в короткие сроки наладил на нем новое многоотраслевое производство – рельсы и вагоны для строящихся железных дорог. Начиная с 1890 года, здесь стало развиваться механическое производство, а с начала 20 века – паровозостроение, судостроение. На Путиловском заводе был построен самый быстроходный эскадренный миноносец того времени, самый мощный отечественный локомотив, самая легкая пушка образца 1902 года. Кстати, уже в 1901 году при заводе существовали церковь, больница, школа, библиотека для рабочих, театр с заводским парком и несколько групп жилых домов для служащих. Кстати, с Путиловским заводом связана судьба двух Путиловых. Один – Николай Иванович Путилов. Это инженер, металлург, новатор. А другой – Алексей Иванович Путилов, банкир. Кстати, они совершенно не родственники. Второй Путилов, Алексей, незадолго до Октябрьской революции стал председателем правления акционерного общества Путиловских заводов. Он был банкиром, не инженером, на заводе практически не бывал, но задача его – это финансовое обеспечение работы завода и получение и распределение дивидендов. Так что мы вернемся все-таки к Николаю Ивановичу Путилову. Родился он в деревне Кириши на берегу Волхова. Происходил из старинной новгородской дворянской фамилии. Отец его офицер. Он сражался против Наполеона, вернулся домой инвалидом, вскоре после рождения сына умер, и семья, конечно, обеднела. Маленького Николая приняли в Александровский сухопутный кадетский корпус. Но он в 1832 году выпросил себе перевод в морской кадетский корпус. Очень интересный был выпуск. Среди соучеников Путилова по морскому корпусу знаменитый адмирал Григорий Бутаков, адмирал Константин Посиет, будущий министр путей сообщения, кадет Римский-Корсаков с редким именем Воин. Это известный гидрограф, начальник морского корпуса в будущем. Вот опять-таки среди учеников адмирал Геннадий Невельской. Блестящий выпуск, согласитесь. И вполне вписывается в него имя Путилова. Он не только великолепно учился, обнаружил блестящие математические способности. И вот, в частности, его первая печатная работа была посвящена ошибке знаменитого французского математика Огюста Коши, допущенной им в классическом курсе дифференциальное и интегральное исчисление. И когда Огюст Коши прочел статью молодого ученого, он исправил свою ошибку и письменно поблагодарил Путилова. Путилов в дальнейшем преподавал в морском корпусе, успешно служил в корабельно-строительном департаменте Московского министерства. И вот когда в 1854 году началась Крымская война, выяснилось, что русский флот к войне практически не готов. Не было на вооружении канонерских лодок, паровых корветок с мелкой осадкой. В общем, все это было на вооружении у Англии и Франции. Возникла угроза Петербургу со стороны моря. Нужно было срочно строить современные военные суда. И вот такой труднейший заказ принял на себя Николай Иванович Кутилов. Хотя он не был владельцем заводов или верфей, но он придумал способ кооперации небольших предприятий, которые изготавливали разные детали. А сборка производилась уже на верфи. И уже 6 марта 1855 года была спущена на воду первая канонерская лодка «Молния». Деятельность Кутилова очень разнообразна. Он строил металлургические заводы в Финляндии, в этом тоже, кстати, преуспел. Обуховский сталелитейный завод на базе старинной Александровской мануфактуры тоже основан Путиловым совместно с горным инженером Обуховым. Обухов изобрел новый метод производства литой стали. Но, конечно, самое известное деяние Путилова – это создание Путиловского завода. Связано это с развитием железных дорог в России. Требовались все новые и новые рельсы, покупали английские, бельгийские, но они нашего климата не выдерживали. Надо было строить новое предприятие. А что, движение до той поры остановить? И Путилов покупает убыточный завод и уже через 18 дней начинает поставку рельс. Он же усовершенствовал технологию изготовления рельсов. Они стали не полностью стальными, а железными со стальной головкой. Они были дешевле полностью стальных, надежнее, проще. И, конечно, при этом была громадная экономия. Вот при осмотре завода присутствовали журналисты, и один из них писал: «Нас особенно поразило то обстоятельство, что хозяин знает чуть ли не всех рабочих по именам, а их у него до 200 человек. Обыкновенно люди, ведущие дела на такую широкую ногу, всегда барствуют, положившись вполне на какого-нибудь немца-механика. Нельзя не верить в прочность дела, которому посвятил себя господин Кутилов». Кутилов не оставлял своих многочисленных дел, развивал производство на Путиловском заводе и одновременно воплощал в жизнь еще одну свою мечту – строительство морского канала и нового порта. Он попал даже в поэзию. В поэме «Современники» Некрасов описывает Путилова под фамилией Ладзина. «Он не дремлет никогда. Нужен порт на Черной речке. Вот идея, господа. Все другие планы к черту. Составляйте капитал, смело строить дорогу к порту и веди к нему канал. Подойдут вагоны, барка и корабль, сдавай, грузи. Как маяк горящий ярко будет порт мой на Руси. Я уж рельс дал дорогам, я войскам оружие дал. В новый путь иду я с Богом. Составляйте капитал». Вот мы знаем, что из-за мелководья Маркизовой лужи коммерческий порт находился в Кронштадте. И приходилось перегружать товары на суда с более мелкой осадкой и увезти в Петербург. Хлопотно и дорого. А Путилов заявил: «Какой-нибудь куль из Саратова грузится прямо на океанский пароход. Вот чего я добьюсь». Добился. Хотя окончания работ по строительству канала не дождался. Некрасов пишет опять-таки о Путилове в Ладзине: «Появился метеором, метеором и пропал. Никогда он не был вором, а людей с умой пускал. Вообще размах его деятельности, конечно, поражает, но планы его опережали реальность. Но палки в колеса ему вставляли, бюрократия его не любила. Но это у нас на Руси любое большое дело может погубить небольшой чиновник. Вот Путилову, наверное, часто приходилось сталкиваться с такой ситуацией». Опять Некрасов пишет: «Я проект мой излагал ясно, непреложно. Сухо генерал сказал: это невозможно. Я протекцию сыскал, все обставил чудно. Грустно молвил генерал: это очень трудно. В третий раз понятие дал: будет гривна соста. И воскликнул генерал: это очень просто». В конце жизни Путилов оказался совершенно разоренным. Его отстранили от руководства любимым делом, любимым заводом. Умер он в 1880 году. Похоронили его на острове Гладком, на берегу Екатеринговки, как раз напротив его любимого Путиловского завода. На его могиле была возведена часовня. И через 4 года здесь же похоронили его жену. Но вот в 1907 году по проекту архитектора Косякова был построен недалеко от Путиловского завода новый храм во имя Николая Чудотворца и святой царицы Александры. Сюда принесли прах Путилова и его жены. Но вот и здесь им не было покоя. После революции здание решили перестроить в клуб. Делал это архитектор Никольский. И он видел свои задачи. При наименьших денежных затратах уничтожить по возможности типичность старого церковного облика и в оформлении помещений клуба ответить на чисто современные предпосылки нового общественного сооружения. Но ответил. Здание лишилось куполов, колокольни, всего декора. В главный фасад была как бы врезана стеклянная призма. Затем уже после войны к зданию приладили портик. Это, конечно, ни в силу, ни в городу. Но с прахом Путилова и его жены произошла такая история. После войны в этом здании разместился комбинат, который производил ваксу и гуталин для обуви. Штамповали металлические коробочки, нужны были прессы для этого. Стали копать ямы для фундаментов, наткнулись на два дубовых гроба. Сверху лежала чугунная плита с надписями, кто там был похоронен. Плиту отправили на переплавку, а оба гроба сожгли в котельне Кировского завода. Вот как часто приходилось говорить, благодарность потомков границ не имеет. Завод в 1934 году получил имя Кирова, и продолжалась его достойная история. Здесь производили знаменитые сельскохозяйственные машины, сначала фордзон «Путиловец», а позднее самые мощные в мире колесные тракторы «Кировец». В годы войны завод не прерывал свою работу, и в 2001 году предприятие отметило свой 200-летний юбилей. На заводе есть музей истории и техники акционерного общества «Кировский завод». Надеюсь, что достойное место в нем отведено жизни и деятельности Николая Путилова.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.